Суббота, 23 ноября. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. Истории». И сегодня в центре внимания у нас будет Исламская республика Иран. Эта республика повсеместно присутствует в нашем информационном пространстве, но мы знаем об этой стране, как мне кажется, крайне мало. И одним из немногих, кто нам помогает с ней познакомиться, это востоковед Никита Смагин. Никита, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
И поводом для нашей встречи стала его книга, которая вышла в издательстве «Индивидуум». «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Вот она у меня на столе. Вы можете увидеть эту обложку. Замечательное, мне кажется, оформление. Об этом, может быть, мы еще отдельно поговорим. Но в самом начале книги вы очень точно определили суть журналистской профессии. Работа на износ, за копейки, и тебя еще в качестве бонуса орут. Но все же, вы стали сопкором ТАСС в Иране.
Провели... Особенность журналистской работы в России.
Именно. Я подписываюсь, потому что у меня был опыт работы не только в России, и абсолютно с вами согласен. Вот прям лучше не скажешь, мне кажется, я это отдельно распечатаю и повешу в рамочке у себя над рабочим столом. Но какие повороты все-таки судьбы вас занесли в журналистику? Как это все получилось и как вы оказались в Иране?
Ну, поворот судьбы-то достаточно... Как бы это простая история в каком-то смысле. То есть у нас я начал работать в журналистике в издательстве, в интернет-издании газеты «Собеседник», признанной совсем недавно иностранным агентом, да? То есть мы что-то должны что-то сказать, что-то наговорить. Я не помню это в полную формулировку
иностранного агента. Да, дисклеймер мы сделали для тех, кому это очень важно.
Ну все, хорошо. Так вот, это получается у нас 2014 год. Соответственно, перед этим был 2013 год. В 2013 году у нас были выборы в Москве. Так, если я правильно все помню.
Да мэр, соответственно, выборы мэра Москвы, верно.
Да, а перед этим у нас был достаточно интересный феномен такой вот этого протестного движения в Москве. Я на этом фоне, я заканчивал университет как раз в эти годы, первый свой университет, и начал на этом фоне как-то интересоваться политикой, как-то в это все въезжать. И просто из-за того, что вот я в этом так или иначе участвовал, ходил на какую-то болотную, еще что-то в этом духе, я решил, что почему бы не попробовать, собственно, себя в журналистике, и начал искать, где это можно, и оказалось, что вот там в «Собеседнике» было очень просто прийти. Тогда. Вот. И вот начал работать. Так что это в значительной степени было связано как раз вот с событиями, в гуще которых так или иначе я находился, потому что, опять же, это Москва, это, но опять же, если кто помнит, на самом деле тогда ведь не надо было быть кем-то особенным, чтобы участвовать во всем этом, это поучаствовали все подряд, да, то есть там пол Москвы участвовал, так или иначе, вот, и в этом смысле это был достаточно такой, это позже как бы эти люди начали потихоньку в значительной степени как-то отпадать, переходить в другие лагеря, все это рубиться и все так, но тогда вот, если мы берем там 12-13 год, это такое ощущение было, что более-менее единая Москва, да, она более-менее вот за это все, ну или, по крайней мере, половина ее. И вот в этой части я тоже был, и вот мне стало интересно на фоне этих живых журналов и прочего, всего, что было, идти туда. А с Ираном получилось относительно случайно, я об этом как бы пишу в книге в самом начале, то есть, ну я не хотел бы все это пересказывать, всю эту
историю. Да, конечно, потому что основное должны зрители, читатели узнать именно из книги.
Да, так в целом история в том, что я сначала учил арабский в бакалавриате, потом после арабского я был в поиске того, куда пойти дальше, и вдруг подвернулся вариант с изучением персидского, я начал учить, и там вдруг все пошло-поехало, вдруг казалось, что и людей немного, которые в этом разбираются, есть определенный запрос на людей, которые в этой сфере работают. Опять же, я отдельно в книге описываю, почему этот запрос не так-то просто нащупать, вот, но тем не менее. Так что вот, и там дальше пошло-поехало, оказалось, что это безумно интересная страна, безумно неоднозначная, и все такое, и дальше я уже занимаюсь вот примерно 10 лет как.
Вот это ответвление сюжетом я хотел как раз остановиться, почему в России мало специалистов по Ирану. Казалось бы, этот сосед, на который мы должны обратить пристальное внимание, так было, например, всю историю. Вспомнить, что Российскую империю, в конце концов, где погиб Грибоедов, как не в Персии. И советская власть много вкладывала в Иран. А из вашей книги, да, я узнал, что специалистов мало, они штучные и спрос довольно большой.
Ну, давайте для начала у меня к вам вопрос. Вот вы вспомнили Грибоедова, вы вспомнили советское что-то там такое в общих словах сказали. Вспомните еще сходу 5 событий, которые связывают Россию и Иран.
Помните? наверное, персидские походы наших императоров, в частности Петра Великого, очень много было связано с Азербайджаном, когда гражданская война шла, туда закидывали специальные десанты и отдельную партийную работу вели по линии интернационала. Но, может быть, еще нефтяная концессия, которая была связана с концом 40-х годов, и перед этим как раз советские войска вместе с Англией делили Иран, для того, чтобы там был коридор для поставок по Ленд-Лизу. Вот это если коротко. Отвечаю на ваши вопросы.
Вот, вы как человек в целом подготовленный, даже несколько читавший мою книгу, как я понял, да, вы так с трудом назвали три. Так вот, в общем-то, на самом деле событий-то не так много, которые в России знают про Иран. И иранская история в этом смысле, это вот даже если взять персидские войны, да, про них большинство не помнят. Помнят кучу русско-турецких войн, а русско-персидские войны-то они где-то совершенно в этом. Вот Грибоедова вспомнят, да, может быть, и то потому, что это как бы что-то вот такое, поэта убили, и там не поймешь, никто не знает, почему его убили, никто так сходу не ответит обычный человек, да, в чем там была история, вроде что-то там фанатики прилетели и изрубили. Ну вот, то есть на самом-то деле Иран как раз это такое пятно, которое в значительной степени, ну не то чтобы неизведано, но о нем мало кто что-то знает. И интерес последних нескольких лет это, ну, мне кажется, больше для истории последних лет скорее аномалия, потому что вдруг стало интересно, вдруг у нас там шахеды и прочее, вдруг у нас там какое-то потенциальное развитие отношений, все такое. Это так не было, это первая история, поэтому в целом нет большого энтузиазма и нет не так уж много желающих, которые идут в этом направлении. Изучать восточные языки, когда восточные языки встает вопрос, какой учить язык, то есть всегда толпа людей изучает китайский, есть вчера всегда толпа людей чуть поменьше, но все-таки изучать японский, корейский. Это связано скорее с культурой, там, аниме и какие-то другие вещи. Вот. И есть еще толпа людей, больше связана так или иначе с исламом, мусульмане, российские, изучающих арабский. Все. Остальные восточные языки, как правило, не сильно-то кому-то интересны. И все это в остальном идет... Не случайно их распределяют на всех этих восточных факультетах, потому что желающих-то нет. То есть не так много людей учить, как... я не знаю, как дари, так и албанский, да, но албанский не восточный язык, но все-таки вот это все назначается ровно потому, что желающих особо нет. Это одна история. А вторая история, что на самом деле осознание и российской властью, я бы сказал, российской какой-то вот этой аналитической сферы, я не знаю, людьми, которые связаны с этим, но все равно так или иначе там госбюджет должен быть, но все такое, того, что Иран это важное направление, оно пришло, или какое-то очень даже важное направление, вот последние пару лет. То есть до этого это все было из разряда, у нас есть Запад, у нас есть, ну ладно, Китай, на всякий случай, а Иран что-то такое непонятное, что-то они там не понимают, чего хотят, и по большому счету все эти разговоры были, конечно, контакты, были разговоры о том, что мы там что-то развиваем, но на самом деле не так много чего и развивалось, потому что были санкции, никто особо эти санкции не хотел нарушать, никто особо не хотел лезть в эти санкции, связываться с Ираном, и все это так было, знаете, на вот нескольком, как бы, несколько отстраненно к этому подходили. Вот. Но, наверное, еще стоит прибавить еще один момент, тоже важный, но он не так важно, как эти два, но все равно. При этом у нас есть огромное количество, разумеется, людей, связанных с Израилем, да? И в этом смысле, конечно, есть обратная история с тем, что очень много негатива такого категоричного по поводу Ирана, связанных с ирано-израильскими отношениями. Это тоже влияет дополнительно, потому что как только ты вступаешь вот в эту востоковедческую среду, например, то очень часто ты сразу встречаешься с людьми, которые занимаются Израилем, бывают в Израиле, так или иначе связаны с Израилем, понятно, в чем их интерес. Вот. И у них достаточно однозначный взгляд на Иран. Он, мне кажется, очень упрощенный. Не всегда он неверный, кстати, да? Но он очень упрощенный, как мне кажется, и он тоже влияет вот так негативно, типа, что вы туда пойдете, там женщину притесняют, все такое. Так что тут целый ворох, я бы сказал, таких вот моментов, которые приводят к тому, что вот сейчас вдруг раз, бах, вдруг надо Ираном заниматься, как вдруг оказалось, да, а людей-то не так уж много, которые в этой теме варятся, в этой теме как бы разбираются и готовы там предложить какую-то вот продвинутую адекватную аналитику на этом направлении.
А вы сейчас, это вопрос неприменимый к вашей книге, чувствуете спрос именно на себя как специалиста, востоковеда, ирониста? Помимо вот интервью, публичных выступлений.
А помимо? Да. Нет, помимо не так сильно. Помимо не так сильно. А в интервью, публичное выступление, ну, а в чем, собственно, работа и журналиста-то, и востоковеда, и эксперта? Да? То есть как раз вот внимание, очевидно, есть. Внимание есть. А вопрос какой-то, я не знаю, что вы имеете в виду помимо, то есть чтобы
Не знаю, условно
аналитики...
говоря, какая-то компания под названием А просит описать им, дать аналитическую записку о перспективах открытия какого-нибудь рынка услуг на территории Ирана. Вот такого рода заказ.
Такого рода бывает иногда, но это в принципе не очень развито в России, да, то есть у нас, как правило, с этой аналитикой как-то не так сильно, ну, не так сильно к этому обращаются, это одна история. А вторая история, что на самом-то деле, если мы берем именно вот откуда это может идти от бизнеса, да, какого-то, а на самом деле все еще интерес к бизнес какого-то вот комьюнити к Ирану, он весьма нишевый, очень-очень нишевый. То есть в 2022 году как-то был взрыв, там были моменты, когда мне писали просто люди, я тогда еще в Иране был, просто не, ну, из каких-то мест неожиданных совершенно, из каких-то крупных даже компаний, да. Вот. Но это быстро схлопнулось, быстро все поняли, что можно проще найти обходной механизм через Турцию, через Дубай, через Китай и, в общем-то, те же самые продукты получать, чем развивать отношения с Ираном. Так что в этом смысле я бы сказал, что принципиально ситуация не так сильно изменилась вот в этом плане, хотя там есть некоторое развитие, но оно не такое, не прям глобальное. То есть есть запрос, но он такой очень нечастый и, как правило, очень такой ограниченный. Не говоря уже о том, как что вот у меня были моменты, что я консультирую компанию какую-нибудь, да, то есть там лекцию какую-то провожу и все такое, они послушали, посмотрели и решили не идти. Вот это происходит достаточно часто.
Что ж, ну значит, вы должным образом подходите к своей работе. Я напомню, у нас в гостях востоковед Никита Смагин. Пожалуйста, лайк этой трансляции, поделитесь ей с друзьями. Так вы помогаете нам находить единомышленников. Ну и поводом для нашей встречи стала его книга «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Вот она у меня стоит на столе. И спасибо режиссеру, он еще такой свет выставил, зеленый. Прям идеально все ложится и совпадает. И вот я вспомнил подзаголовок, и как раз главное слово, которое описывает иранскую повседневность, как мне кажется, выведена у вас именно там. И это слово «парадоксы». Но, наверное, любая страна состоит из парадоксов. Почему вы все-таки подчеркнули это относительно Ирана?
Ну, во-первых, потому что, мне кажется, здесь парадоксов гораздо больше. И понятно, что это некоторый прием, то есть это некоторая попытка как бы описать ситуацию через какой-то вот универсальный прием. Но мне кажется, он здесь очень хорошо работает, особенно когда мы говорим не про саму действительность вот как-то изолированно, а именно про ее восприятие из-за рубежа и в данном случае в России. То есть именно парадокс не в том даже, что происходит, а в том, что происходит в как бы сочетании с ожиданиями, которые существуют у людей. Да? Вот в этом смысле огромное количество стереотипов. Эти стереотипы, как правило, ну, опять же, не то чтобы они совсем лишены оснований, но, как правило, они просто до искажения упрощают происходящее. И в этом смысле, мне кажется, это все работает. Не говоря уже о том, что, в общем-то, я когда читал так или иначе на литературу различную натыкался, то я встречал как раз тот факт, что далеко не один я так считаю, да? И недаром у меня все-таки есть и некоторая отсылка к академической литературе, такой достаточно серьезной, которая говорит именно вот Мазьяр Гиаби, это исследователь иранский, который в Европе сейчас давно очень работает и, в общем-то, пишет именно научные такие работы. Вот. Он как раз ровно про это и говорит. Правда, он там предлагает еще сложнее, он предлагает, что говорит, что не просто парадокс, ведь парадокс это неправильно, нужно говорить оксюморон, да, оксюморон, и он типа оксюморон это парадокс, который рождает новый смысл, вот через это типа описать, и в этом смысле это некоторая действительность, в которой существует Иран. Это понятно, все равно какое-то кажется некоторое литературное обобщение, но тем не менее мне кажется, что это как минимум очень удачный прием для того, чтобы описывать иранскую действительность. Разумеется, мы можем сказать, я не знаю, там, Стамбул – город контрастов, да, и Нью-Йорк. То есть как бы что ни было, эти все штампы, они могут применяться везде, но мне кажется, в Иране это работает как минимум не хуже, чем в других странах, а в чем-то и сильно лучше.
Ну вот, нам издалека Иран кажется довольно таким монолитным. И если вспомнить, например, Советский Союз, там существовало двоемыслие. Ходить с кукишем в кармане по отношению к начальству, какому-то руководству позволяли себе многие. Применителен ли этот сюжет к Ирану?
Так, ну, во-первых, давайте мы немножечко скажем, что у нас есть некоторая современная, так скажем, наука, да, которая нам говорит, что вот эта вот двойственная идентичность, она характерна именно для тоталитарных государств. Как только у вас что происходит более мягкое, даже авторитарное государство, не говоря уже о демократическом государстве, то у вас уже появляется не двойственная идентичность, да, а множественная идентичность. То есть не просто вот здесь я такой, а ты везде разный, да? Ты в каждой ситуации разный. Ты на работе один, ты с друзьями третий, ты с, я не знаю, с девушкой своей четвертый, с какими-то другими друзьями пятый, с родителями шестой. И у тебя вот это вот, как бы, ты разваливаешься на личности какие-то разные, это нормальное состояние человека. Так вот, в Иране, разумеется, это есть. Но в Иране из-за того, что все-таки есть авторитарные, не просто авторитарные, и тоталитарные некоторые практики, да, то есть тоталитарные имеется в виду, что власть лезет в личную жизнь, да, в личную жизнь человека, это в Иране имеет место, вот, пытается контролировать, то есть в значительной степени и личную жизнь тоже. Поэтому там вот эта двойственная идентичность, она чувствуется острее, вот эта граница чувствуется острее, и больше того, даже в фильмах она часто показывается. Опять же, если я так, если не, собственно, не обманывать и не упрощать, то мне кажется, что, конечно, больше множественная идентичность, как в любой стране, то, что ты тут разный, тут и в Иране еще больше это, потому что там даже язык разный, как ты общаешься с родителями, как ты общаешься с друзьями, как ты общаешься с коллегами, то есть там просто сразу слова другие используются. Я это очень показывал, там в конце есть у нас словарь нецензурной лексики иранской, да, и я там как раз вначале приводил пример, как я попытался использовать нецензурную лексику в общении с иранцами, когда там оказалась, в общем-то, мать одного из этих человек. Оказалось, что это, ну, настолько непозволительно, насколько это в России невозможно представить. Вот. И это тоже есть такое. Так что в этом смысле, если упрощая, то да, конечно, есть. И есть вот эта вот официозная модель поведения и то, что они говорят публично. И потом тут же они могут отойти в сторону и говорить другое. Это есть повсеместно, конечно же. Но, конечно же, если бы говорить совсем, как бы так вот корректно с точки зрения описания, как мне кажется, гораздо более точно, то, разумеется, речь идет о том, что они вообще разные в разных ситуациях, в разных городах, в разных контекстах. И как раз Иран, он отличается тем, что это культура высокого контекста. Да, высокого контекста имеется в виду, что очень важно не только то, что ты говоришь, но то, как ты говоришь, какие слова ты используешь, как ты облекаешь это во что. Это вот очень важная история, очень важное различие между Россией и Ираном. И Россия это прям чуть ли не такой очень яркий пример культуры низкого контекста, когда у тебя не важно, какими словами ты это говоришь, гораздо важнее, что именно ты говоришь, как-то вот, что ты именно, какой твой месседж. Да, а в Иране, как и во многих других восточных странах, очень важно именно в какие слова, какие формы ты это облекаешь. Так что в этом смысле, еще раз, ну я, наверное, немножко душновато на это ответил,
Нет,
но тем не
наоборот,
менее.
подробно спасибо, я же заслужился.
Это все,
Все-таки язык,
все это.
извините, фарси же это язык Омара Хайяма, правильно я помню?
Ну, в том числе, да. Вот. То есть, в этом смысле, конечно, Иран, он этим и интересен, тем, что это очень сложная культура, очень сложная коммуникативная культура, прежде всего, да, и очень сложно интересно изучать. Опять же, если выбирать, где проще жить и проще общаться, разумеется, в России, например, да, то есть гораздо проще коммуницировать с людьми. Вот. Но если смотреть, что интереснее изучать, то в этом смысле, конечно, Иран дает тебе огромное количество возможностей для того, чтобы углубляться вот в этот контекст, углубляться вот в эти особенности. Потому что, еще раз повторюсь, что это, ну, это прямо вот такой очень подчеркнуто яркий пример культуры высокого контекста, где, ну, прямо очень важно, как ты говоришь, какая у тебя мимика при этом, что ты делаешь и все такое, все такое. Так что здесь в этом смысле, тут я бы, конечно, сказал, что все просто очень сложно и от этого очень интересно.
Вы много описываете в книге общение с разными своими знакомыми и даже друзьями, именно которые изначально иранцы, из Республики Иран. И у вас было это ощущение, что вы все равно до какой-то степени для них оставались чужим. Ну, как минимум, иностранец, к вам был особый подход.
Ну, конечно, 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 разумеется. Ну, ты, во-первых, у тебя есть четкое ощущение, что, то есть понимание, что ты никогда не станешь, не сможешь коммуницировать и общаться с ними так, как они это делают. Потому что это просто невозможно, если ты не родился в этой стране, ну или почти невозможно. То есть там есть огромное количество вот этих правил и законов каких-то, есть там так называемых тааров, это вот этот этикет какой-то в повседневности, как к человеку обращаться, как что предложить, как нужно отказаться и все такое. То есть ты можешь в это поиграть, в теории, но ты никогда не сможешь в это играть по-нормальному. То есть ты не ставишь профессиональным игроком в эти игры. И поэтому я, например, всегда пытался вот с этими всеми этикетами, всем таким. Я специально обозначал то, что я понимаю примерно, как-то вот даже чисто машинально показывал, что я как бы знаю, как обратиться. Но дальше я переставал это делать. То есть я не пытался играть в ранце. Я, в принципе, в целом, обычным иностранцам так и советую, россиянам и кому-то другим, что не надо пытаться играть в ранца, вы не сможете, у вас не получится. И больше того, это будет вызывать проблемы, потому что через некоторое время, если вы будете пытаться играть в ранца, они у вас уже будут от вас ожидать, что ты будешь правильно реагировать, а ты, скорее всего, сделаешь это неправильно или недостаточно правильно. Так что в этом смысле тут скорее нужно даже в твоих собственных интересах лучше до конца не переходить эту грань, а так вот, может быть, показать, что окей, я знаю, как, что на это надо ответить. Вот это, вот, но дальше я уже не лезу, потому что не понимаю. Вот, или там не могу в это играть. Так что в этом смысле есть вот с моей стороны была история, что я никогда не хотел стать иранцем. То есть я понимал, что это невозможно. Вот, ну и, конечно же, со стороны других, со стороны иранцев самих то же самое. У тебя, безусловно, открывается другой мир, когда ты общаешься с людьми на их родном языке. Вот, у тебя, конечно же, гораздо больше они тебе говорят, и гораздо больше они готовы тебе там как-то по-другому тебя воспринимать, но все равно, конечно, они всегда понимают, что ты иностранец и делают на эту скидку. Больше того, в Иране даже это работает лучше и, так скажем, приятнее удивляет в каком-то смысле, потому что если ты, вот опять же, не пытаешься играть там, в эти игры совсем, вот, то на самом деле они тебя и не ждут, что ты будешь соблюдать этикет. Они понимают, что ты иностранец, ты можешь это нарушать, и они понимают, что ты вне этой игры. Вот. Они понимают, что ты раз иностранец, то ты можешь им что-то интересное рассказать. То есть, например, я в этом книге пишу, что очень плохое в Иране отношение к России. Прям вот, прям плохое. Вот. Но при этом к русскому, к россиянину ничего плохого нет. Он иностранец, он им интересен, они готовы с ним общаться, они готовы это делать очень вежливо и все такое. И в этом смысле это как раз хорошая, я бы сказал, часть вот этой культуры коммуникативной в Иране, что, как правило, иностранец, ну, за исключением афганцев и арабов, я бы сказал, а все остальные для иранца, они очень интересны, и он готов с ними там активно общаться, ему это интересно, и он при этом не назойливо это делает, но с интересом. Так что в этом смысле быть иностранцем в Иране в каком-то смысле выгодно и интересно, потому что, в общем-то, на самом деле отношения это в целом хорошие.
А если ты именно иностранец как турист, такой с двухнедельной поездкой, допустим, это, наверное, вообще прям очень классное ощущение. Только самое приятное можно из страны с собой в качестве впечатления вывести.
Ну, разумеется, все по-разному бывает. То есть ты можешь на кого-то нарваться, тебя могут где-то обмануть, и у тебя может это испортить там весь день. Есть, конечно, всегда особенность, там, не знаю, с таксистами часто, да. Правда, там в Иране тоже свои аналоги Uber появляются, с ними проще. Но когда ты просто вот с таксистами встречаешься, то это всегда общение, ну, по моему опыту, примерно в любой стране, не самое приятное. Вот. Но в целом, да, в целом, на самом деле, у нас в процессе написания книг было пару глав, которые в итоге остались в столе, потому что там по каким-то причинам мы их не включили, и в итоге там какие-то фрагменты из них пришли. И вот у меня была глава про туризм в Иране, и в итоге мы ее не оставили в целом виде, а только части из нее взяли, куда-то там раскидали. Но там я четко прописывал то, что вообще в моем представлении Иран с точки зрения отношения местных к туристу, это фактически страна почти идеальная, то есть, но в том смысле, что я лучше не встречал. То есть именно потому, что местные жители очень относятся к тебе с интересом, но при этом, в отличие от некоторых других стран региона, там нет навязчивости, там они тебя не будут таскать, хватать за руку и тащить в свой магазин. То есть они как раз видят, если ты не хочешь с ними общаться, они с тобой не общаются. Если наоборот, то да. То есть там есть нюансы другие, связанные с службами безопасности, да, там могут быть проблемы из-за этого. У тебя есть нюансы, связанные, там, не знаю, с дресс-кодом, да, который многим девушкам, которые приезжают в Иран, им не нравится. Их начинает раздражать день на второй, третий. То есть эти моменты могут негативно как-то повлиять. Но если брать обычных иранцев и их отношение к туристу, особенно если мы говорим за пределами Тегерана, потому что большие города всегда непонятные, там всегда много много суеты, там всегда много непонятных людей. А если вот за пределами Тегерана ты едешь по другим городам, то мне кажется, там отношения прям, ну, говорю, очень хорошие
А
и
вопросы
идеальные.
безопасности?
Опять же, сколько я там был, в целом я бы сказал, что это была страна безопаснее, чем Россия. На порядок, я бы даже сказал даже. То есть по морде получить в России, поверьте, намного легче, чем в Иране. Вот. Сейчас там чуть-чуть происходит ситуация ухудшения ситуации с безопасностью. Опять же, скорее это связано, скорее это проявление, ну, в Тегеране у тебя запросто могут выбить телефон из руки, да? Или там сорвать цепочку. Что-то вот такое. В городах других за пределами Тегерана попроще, вот, но все-таки все еще достаточно, я бы сказал, безопасно. То есть, конечно, смотря с чем мы сравниваем, но это, ну, поверьте, это совсем не Афганистан, это совсем не Ирак, это совсем не даже там, не знаю, какой-нибудь Ливан, да, с непонятной ситуацией внутри. То есть, в целом, это, если вы не попадете там на протесты какие-то, да, то когда там тоже ситуация непонятная, к сожалению, или там, к счастью, кому как, это в последнее время происходит чаще. Вот. Но если вот просто в обычной ситуации, это достаточно комфортная страна для путешествия. Единственное, английский язык знают, ну, могли бы больше знать, скажем так, да? То есть тут, опять же, придется поискать. Но в целом, опять же, иранцы
Но
готовы
молодежь
помогать.
скорее знает, чем не знает, если Тегеран возьмем столицу. Потому что молодежь основной носитель сейчас иностранных языков.
Ну, молодежь скорее знает пару слов. Вот, то есть она с удовольствием попытается помочь объяснить, но если вы хотите именно, чтобы вам объяснили что-то, то вам придется не с первого раза встретить такого человека. Вот. Ну, скорее всего, так.
Ну что ж, я думаю, если что, всегда есть универсальный язык жестов. Я напомню, востоковед Никита Смагин
Конечно.
у нас в гостях. В центре внимания книга «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Книга вышла в издательстве «Индивидуум». Сейчас мы сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Меня зовут Никита Василенко, у нас в гостях Никита Смагин, и в центре внимания книга «Всем Иран». Вы смотрите YouTube-канал «Дилетант». Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников. Ну и не забывайте, что всегда можно помочь проектам «Живой гость» и «Дилетант», отправив донат по указанным в описании реквизитам или зайдя в наш магазин «Дилетант.шоп». Сегодня я прошу обратить внимание вас на следующий лот. Журнал «Горби» у нас представлен в двух и, скажем так, номерах, это номер 14 и номер 15. 14-й посвящен встрече Горбачева и Рейгана. Мне кажется, это очень актуальный номер по нынешним временам, связанный со всеми геополитическими страстями, которые сейчас происходят на международной арене. Ну, а второй выпуск, 15-й номер, посвящен 35-летию падения Берлинской стены. Там тоже много интересных сюжетов мы для вас собрали, в том числе и по поводу ядерного сдерживания и нерасширения НАТО. И самое главное, каждый журнал выходит в количестве 999 экземпляров, и мы начали их еще нумеровать. Так что у вас будет индивидуальный номерной журнал. Вот у меня есть 442-й. Был, по крайней мере, на прошлом эфире. Сейчас он у меня лежит там. Может быть, его даже уже продали. Но это отдельная история. И вы обратите внимание, что вы также можете попросить автограф, например, Алексея Венедиктова, если вам нужно в качестве подарка кому-нибудь этот журнал передать. В общем, журнал «Горби» на сайте магазина «Шоп Дилетант» и другие интересные новинки книг, журналов или наш мерч можете там найти. Ну, а мы двигаемся дальше. И, так, еще один важный анонс, на который хотел обратить внимание, потому что наш эфир, он довольно непродолжительный, всего час. Вот такой у нас остался формат, как будто мы продолжаем нашу радиодействительность, всего лишь час разговора, этого всегда не хватает. И если у вас есть вопросы для нашего гостя, вы, конечно, можете их задавать мне в чате, я внимательно слежу. Вот, например, вижу, что пользователь Анна, наш постоянный зритель, пришла и желает нам здоровья и лайк ставит за работу. Но если все-таки у вас будут вопросы к Никите Смагину, которые я сегодня не задам, 30 ноября в 16:00 в лектории Петровского, это город Москва, пройдет презентация книги, которая у меня находится на столе, вместе с издательством «Индивидуум». Там будет Никита Смагин, там будет старший редактор издательства Олег Егоров, и они ответят на все ваши вопросы, и Никита, я думаю, даже подпишет для вас книгу, так что вход свободный, нужно только зарегистрироваться. Еще раз скажу, это будет 30 ноября в 16:00 лектории Петровского. И, насколько я знаю, у вас там еще будет рядышком день рождения, будет еще повод поздравить с этим днем. Но у меня, правда, осталось очень много вопросов, и вы уже упомянули отношение Ирана к России, что оно очень непростое, скажу я дипломатично, и, как я понял из вашей книги, это во многом связано с воспоминанием болезненного прошлого между нашими странами. И у меня только один вопрос, а почему Иран не может забыть это прошлое, не перевернуть страницу, что, мол, это были другие страны, Российская империя, Советский Союз, а сейчас он имеет дело именно с новой Россией?
Ну, я думаю, что тут целый ряд моментов. Во-первых, есть момент, который связан с тем, что в Иране вообще история, наверное, чуть более важная штука. Она, понимаете, везде история важная тоже. Но есть в большей степени, скажем так, нации, наверное, которые в эту историю углублены, и в большей степени они в этой истории именно видят какое-то вот уязвленное национальное чувство. Да? И, конечно, вот когда мы берем именно историю про то, почему Иран, ну, та же исламская революция, да, почему она произошла в значительной степени, ну, то есть одна из причин, это как раз какая-то антиколониальная борьба, да, борьба с государствами, которые пытаются Иран подчинить себе или там контролировать. И вот в этом процессе, который очень болезненно воспринимался в Иране, все еще воспринимается и культивировалось вот это вот болезненное восприятие в значительной степени в Исламской Республике. Вот, поначалу, я напомню, был лозунг «Смерть Советскому Союзу», да, Марк Бар-Шурави. Вот, и вот в этом болезненном восприятии Россия играет ключевую роль. То есть, по большому счету, если мы берем историю так более-менее длительную, когда кто пытался, кто навязывал Ирану какие-то свои, свое господство, то это были две державы, которые на протяжении не одного столетия это делали. Это Британия, с одной стороны, с другой стороны Россия, потом уже Советский Союз. Потом Британию в значительной степени Соединенные Штаты заменили, да? И уже немножко перекинулись на них. Вот эти отношения, эти настроения. Вот. Ну, а Советский Союз никуда не делся, он все равно воспринимался вот как такой вот источник угрозы и все еще воспринимается. Это одна история, вот, связанная с историческим сознанием, к его отношением к вот этим травмам. То есть у всех государств есть свои травмы, и у Ирана ключевые травмы связаны именно с Россией. И это как бы нужно вообще-то понимать хорошо, потому что, в общем-то, без этого понять вот это отношение не так-то просто. Это одна история. А вторая история связана уже с нынешней, текущей действительностью. И она связана с тем, что это отношение к России еще усиливается на фоне того, что падает популярность власти иранской, Исламской Республики внутри страны. Ну, падает популярность, даже мягко сказано, да, то есть сегодня у нас большая часть населения, очевидно, эту власть ненавидит, это, в общем, тоже достаточно, мне кажется, очевидный факт. Другой вопрос, там, сколько этих людей, да, сколько осталось поддержки, там, 20%, 30%, 40%, это уже мы не совсем понимаем, но то, что вот значительная и, скорее всего, большая часть населения прям не просто не любит, а прям сильно не любит Исламскую Республику, это факт, и в этой связи они ровно так же проецируют вот эту нелюбовь на все те стороны, которые поддерживают эту Исламскую Республику. Uh-huh. Поэтому, в общем-то, у них есть четкий негатив к России, поэтому у них есть не столь четкий, но все-таки чуть меньшей степени, но все-таки негатив к Китаю. Вот. И поэтому, на самом деле, многие из жителей Ирана начинают как-то лучше относиться к Израилю, да? Потому что их Соединенным Штатам. Потому что они считают, что мы не... Ну, у них самих как бы такое уже некоторое... крушение надежд. Они многие уже не верят в том, что они могут поменять ситуацию как-то в стране, но они надеются, может быть, извне все-таки кто-то сможет это сделать. А кто это может сделать? Это может, например, там Израиль. И вот, например, по поводу Трампа, я не так давно общался там со своей знакомой в Тегеранском университете. Ну, вернее, не в Тегеранском, в одном из университетов Ирана она преподает. Вот, и я ее спросил, а как ты относишься вот, к Трампу, к приходу и все такое, потому что мне так раз очевидно, что ничего хорошего Ирану не будет от этого. Вот, а она говорит, что, ну, вообще, есть у меня некоторые надежды, не то чтобы я там прям питаю какие-то большие, но все-таки вот при демократах Исламской Республики совсем хорошо живется, они ничего ей не делают, а вот Трамп может все-таки как-то там что-то сделать. Так что в этом смысле вот есть еще действительно сегодняшнее, которая, если мы берем как раз отношение к России, в массе своей, если брать обычных людей, она скорее делает так, что к России отношения еще ухудшаются, культивируются там невозможные абсолютно эти конспирологические версии, все такое про Россию, что если бы не Россия, то Хаменей давно бы там был бы свергнут, что вот как бы сейчас там то и то все происходит, там Россия в нужный момент не поддерживает Иран там, и так далее. Когда, не знаю, удар был недавно по Израилю, по Ирану, появилась версия, что Россия специально отключила все радары, которые были на территории Ирана, потому что там С-300 стояли, да, что они специально это сделали, чтобы не отбил Иран. Ну, в общем, это все как бы местами принимает формы абсолютно какие-то непонятные, но в это люди активно верят, ровно потому, что есть вот это отношение к России, и оно никуда не девается, оно скорее даже ухудшается.
Еще немного про историю, а что такое Иран применительно к своему прошлому? Например, гордятся ли они наследием Персии? А объединяет ли их прошлое как общность? Или прошлое является предметом для спора и, можно сказать, даже для каких-то баталий в публичном пространстве?
Ну, конечно же, споры есть, баталии есть, есть разные точки зрения, и тут главное, наверное, водораздел-то это приход ислама, да, в 7 веке, и вот к нему как относиться, вот, но на самом деле, опять же, сегодня-то, если мы берем большую часть населения, то тут не так много споров, потому что все идет достаточно, ну, четко от обратного. Нам не нравится власть Исламской Республики, поэтому мы считаем, что все, что было до ислама, прекрасно, и все доисламское прошлое великолепно. В принципе, те, кто сторонник Исламской Республики, они тоже не отрицают в сегодняшнем, по крайней мере, варианте, они тоже не могут фактически сказать такого, ну, практически уже нет, чтобы они действительно говорили, что доисламское прошлое что-то плохое. Они все тоже им гордятся, это, в принципе, консенсус, то есть империя Хеменидов, там, не знаю, Сасанидов, Парфян, все, что было до, в общем-то, 7 века, до того, что пришло ислам, когда пришел ислам, это, конечно, там, Персиполис и не знаю, Тахты-Джамшид, это ахеменидский гробник, да? Это все, конечно, воспринимается в любом случае с гордостью. Но сегодня это в еще большей степени становится предметом еще и вот политического такого самосознания. И недаром, что не так давно были масштабные протесты около гробницы Куруша Великого. Это, ну, в российской транскрипции он Кир Великий его называют. Это основатель империи Ахеменидов. Я напомню, Ахемениды – это империя, которую потом Александр Македонский разрушил сверх. Вот. Но это вот империя, которая первую великую такую нацию, великое государство построила, создала иранское, которое контролировало практически весь сегодняшний Ближний Восток. Вот. И как раз около гробницы этого шаха пришли, то есть был день типа празднования его дня рождения, неофициально, разумеется, праздник. Вот, там собрались люди, это было 2016 год, что ли, около того. Вот, собрались люди и начали в итоге, все это закончилось тем, что они начали кричать антиправительственные лозунги, да. Вот, и связаны сначала, то есть из ряда того, что наш отец настоящий, это вот Куруш Великий, вот этот шах, да, а вот нынешние власти, они там совсем другие и нам не нужны. И опять же, когда мы смотрим на протесты последние, например, 22-го года осени, да, которые были такие очень интенсивные и очень масштабные, фактически вся страна в них участвовала, там тоже периодически звучат имена древних царей для того, чтобы противопоставить их сегодняшней власти. Вот. Но на этом же фоне как бы на самом деле и растет популярность и шахов последних, да, это особенно, кстати, Ризы Шах. Риза Шах, он в 25-м году стал шахом Ирана официально, да.
То есть, условно, фракция монархистов есть в Иране, которые хотят реставрации, да, монархии.
Конечно. Конечно, да, конечно, есть. И больше, конечно, их популярность так вот, чтобы прямо они как осознавали себя монархистами, больше, конечно, среди диаспоры, да, иранской. Но и в самом Иране тоже популярность. И я напомню, кстати, что Резу Шаха в 25-м году он пришел к власти, а ушел он к власти в 41-м году. Отгадайте, по какой причине, да? То есть, потому что пришла администрация, пришли советские войска, советские и Британская империя, да? Ну, тогда еще, в общем-то, империя, еще все-таки, по-моему, еще империя называлась все-таки, да, то есть это были последние годы, можно сказать, империи британской, но тем не менее. Вот, и они вместе оккупировали Иран и свергли, сменили Резу Шаха на его сына. Вот, это тоже, кстати, добавляет, в общем-то, негатива в отношении России. Вот, так что в этом смысле по поводу прошлого, оно вот, я бы сказал, в еще большей степени становится предметом именно политической идентичности, потому что все светское, все доисламское становится автоматом чем-то позитивным и хорошим, просто в противовес. Да? То есть нам не нравится сегодня, во всем виноват что? Мы видим, что везде, то есть они смотрят за рубеж, в другие страны, которым нравится, типа там Соединенных Штатов, типа там Британии, типа, а им нравится, что там происходит, то есть они все мечтают в Европе оказаться, они видят, что там нет ислама, им кажется, что и главная проблема, соответственно, от ислама, соответственно, все, что доисламское, все, что светское, а Реза Шах продвигал светскую нацию, светское государство, все это повышает некоторую популярность этого всего. Так что по поводу прошлого, я бы сказал, споры есть, но они вот в большей степени даже уже меньше в плане споров, а больше в плане идентичности становятся частью вот этого вот противостояния текущему ситуации, текущей в Иране.
То есть, грубо говоря, сейчас основная объединяющая идея общества – это страх и ненависть по отношению к условному корпусу стражей исламской революции.
Ну, корпус стражей тут, знаете, он как раз вторичный.
Как защитников власти имамов.
Ну, в каком-то смысле, да. Тут, понимаете, если мы говорим про историю, то есть понятно, что есть идея вообще, у меня есть отдельная глава, я напомню, в книге про иранскую нацию вообще, да, про то, как она, на чем она строится, на какой идее. То есть это вообще идея, которая есть везде, и она пронизывает как посторонников власти, так и противников власти. Они все в этом смысле одинаковы. А идея она научным языком называется «бессмертная иранская нация». Это речь о том, что с первого тысячелетия до нашей эры и до текущего момента, все это были иранцы, на территории Ирана жили, да, и несмотря на то, что приходили тюрки, приходили арабы, приходили монголы, и все они завоевывали Иран неоднократно, и все это мешалось, а греки приходили, ну, македонские, да, вот, и все это вроде как уже другие династии были, идея в том, что иранская нация была настолько великой, что она могла всех абсорбировать, и все равно все, кто тут был, все становились в итоге иранцами, вот эта идея, например, она в учебниках и Исламской Республики закреплена, да, то есть она изначально появилась во времена Резы Шаха, так вот, как в учебнике истории, историческом, да, а сегодня она остается, то есть здесь ничего не произошло с этим, и исламская идентичность, она не заменила национальную идентичность, так что в этом смысле есть вот некоторое общее понимание, да, но дальше, когда мы говорим уже вот о нюансах, да, они тут важны, потому что если мы берем сторонников власти, они скажут, что да, конечно, доисламское прошлое – это прекрасно, это великое наше наследие и все такое, но все-таки ислам не менее велик, и он не меньше подарил нам, и поэтому мы должны в этом направлении идти, и все-таки это настоящая вера, все такое и так далее. А противники, они скажут, все, что до 7 века – это великое, а дальше идет постоянная деградация и проблемы. Вот, все дальше, вот все, что с исламом, и все это связано из-за ислама. Вот, и все, что было прекрасно, это только вот то, что началось, вроде как Реза Шах начал что-то менять и строить светскую нацию, строить нас с Европой соединял, вот, и все такое. Так что в этом смысле, да, есть вот это вот водораздел по сторонники-противники, и он напрямую влияет на отношение к истории, на то, как она воспринимается.
Как пел Егор Летов, все как у людей. То есть, да, очень знакомые сюжеты, если проецировать в том числе и на российское отношение к прошлому. Время нашей беседы очень быстро пролетело. Сейчас мы перейдем к рубрике «Книжечки» с Николаем Александровым. Я еще раз хотел напомнить, что у нас в центре внимания сегодня была книга «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями» востоковеда Никиты Смагина. Много еще вопросов осталось, в том числе о культе самовара. Но я думаю, это уже отдельно наши зрители смогут могут узнать из книги или, например, прийти на встречу с Никитой Смагиным, которая, напомню, состоится в магазине «Лектории Петровский» 30 ноября 16.00 в городе Москва, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Я тоже, может быть, доберусь, чтобы книгу подписать в том числе. Ну и спасибо большое за этот разговор. Я думаю, еще много интересных сюжетов нам предстоит разобрать в эфирах «Живого гвоздя» или «Дилетанта». Но вот многие ответы на те вопросы, которые у меня есть по отношению к Ирану, я почерпнул из этой книги и всячески ее рекомендую нашим зрителям и нашим читателям. Спасибо большое, Никита. Спасибо всем, кто к нам сегодня подключается. И мы двигаемся дальше. Сейчас к нам присоединится Николай Александров. И рубрика «Книжечки». Да. Сегодня мы будем, в том числе и в преддверии нонфикшена, в какой-то степени говорить, но он будет через аж две недели, поэтому отдельно еще, может быть, проговорим какие-то вопросы. Много всяких сюжетных линий, связанных с этой ярмаркой, продолжают появляться. Но сегодня да, Николай Александров подготовил очередные книжечки. И, Николай, приветствую, вам слово.
Никита, привет, дорогой. Ну вот, я так понимаю, что у нас финал года проходит под знаком нонфикшн. Помимо того, что ярмарка нонфикшн, и действительно любопытно было посмотреть, что нового будет представлено. Ну и только что были объявлены лауреаты премии «Просветитель», которая как раз, если ярмарка нонфикшн уже давным-давно не исчерпывается литературой нонфикшн, да, а скорее это просто такой, ну, до недавнего времени крупнейший книжный форум, уж во всяком случае самый значимый в России был. И остается, наверное, и до сих пор, который объединяет художественную и нехудожественную литературу, литературу вообще или книги вообще, то премия «Просветитель», она как раз все-таки в последнее время специализируется именно на отборе, на селекции для читателей тех научно-популярных книг, которые вышли в течение года в самых разных номинациях, в гуманитарных, естественных науках, как отечественных авторов, так и зарубежных авторов книг, которых были переведены на русский язык. И действительно, с 2008 года уже вручается эта премия, которая просуществовала, ну, несмотря на многочисленные трудности. К трудности нам за последнее время привыкать не приходится, потому как жизнь, обстоятельства, ну и так скажем, и непосредственно субъективная, личная или общественная воля вот в это последнее время в большей степени способствует на самом деле сужению всякого знания и познания, научного в том числе. Все-таки наше время в большей степени характеризуется такой привязанностью к мифам, к тому, чем наука, безусловно, занимается, но относится к этому по-научному. А вот отталкивание от логики, здравого смысла, знания как такового и, если уж угодно, просвещения как такового, да, это все знаки последнего времени. Ну и, кстати говоря, сама атмосфера, в которой проходило вручение премии «Просветителей» в Москве и в Берлине, наблюдать за трансляцией церемонии можно было в Лиссабоне, Париже, Тель-Авиве, что, в общем, с одной стороны свидетельствует о некотором объединении, о глобальном мире, а с другой стороны, конечно же, о серьезном разъединении, которое существует. Она лишний раз подчеркивала, что, собственно, просвещение и опора на знания и утверждение, что именно знание, в частности, и книжное знание имеет безусловную ценность, поставлено сегодня под сомнение. Как раз вопреки логике, здравому смыслу, знанию и познанию происходят многие процессы, опираются на какие-то совершенно иные импульсы. Я думаю, что, в общем, заинтересованные читатели легко найдут лауреатов премии «Просветитель», которые были объявлены. И да, там действительно есть замечательные достойные книжки, и можно уже в зависимости от собственных пристрастий выделять тех или других авторов.
Но да? Мой фаворит Иван Курило был, поэтому я рад.
Иван Курило, который получил премию, и который, в общем, Ну, я думаю, что для многих открыл Америку. Наверное, так мы...
Подвиг Христофора Колумба повторил.
Да. Можно так, наверное, сказать. Совершенно чудесная книга Антона Долина, да, «Плохие русские». И дело даже не только, собственно, в самой теме, да, каким образом связано кино, не телевидение, а именно кино, кино и пропаганда, какие это, собственно, связи и что, собственно, как с этой точки зрения можно смотреть на кинематограф последнего времени. Дело даже не просто в самой теме, которая весьма актуальна, но это просто книжка замечательно сделанная. Я надеюсь, что книга, которую выпустило издательство «Медуза», тоже будет доступна российскому читателю, потому что там огромное количество архивных, ну, просто материалов, да, то есть она еще любопытна как справочник, об этом, кстати, сам Антон Долин говорил, и с этой точки зрения она любопытна как, ну, своего рода хроника последнего времени. Ну, и, кстати говоря, если уж мы говорим об архивных материалах, справочниках и прочее, конечно, нельзя не отметить книгу целого коллектива авторов под руководством Александра Даниэля, которая посвящена диссидентству и диссидентам второй половины 20-го столетия. И уж это точно масштабнейший труд, который заслуживает самого пристального внимания, который, ну, некоторые говорили, кстати, высказывали мнение, что это как будто бы не вполне просвещение, да, ну что справочник и справочник, да, как словарь. Ну, на самом деле именно справочники и словари, да, оказываются для нас источниками достоверной, подчеркну, информации, если они научно и замечательно подготовлены. И в естественных науках, напомню, что премию получила Мария Кондратова за замечательную книгу «Кривое зеркало. Главные мифы о раке». Вот здесь как раз и есть такой научный подход к, ну, к такому страшному аспекту мифологии, поскольку касается онкологических заболеваний. Но многие ожидали, и, наверное, не без оснований, что еще один, ну, безусловный в этой номинации претендент на лауреатство в этом году был. Это Ася Казанцева с очередной книгой, тем более на актуальную тему, поскольку «Откуда берутся дети?» – краткий путеводитель по переходу из лагеря child-free к тихим радостям семейственности. Вот тема более чем актуальная. И Ася Казанцева, который как раз один из рыцарей современного научного знания, я думаю, здесь более чем актуально сегодня, и книга эта достойна также всяческого внимания. Ну, и так далее. В общем, на самом деле шорт-листы тоже опубликованы, можно было бы довольно много говорить, но поскольку это уже все книжки известные, я надеюсь, что они дойдут до читателя, тем более, что, обращаю внимание, в этом году подавляющее большинство финалистов – это книги авторов, которые были выпущены издательствами в России, потому что среди прочих, конечно же, представлены и книги, вышедшие в независимых издательствах за рубежом. Но я все-таки хотел сказать, ну, по крайней мере, еще об одной книжке, о которой хотел сказать уже даже на прошлой неделе и раньше, и вот теперь скажу сегодня. Это очередная книга, вышедшая в издательстве Ивана Лимбаха. И как и многие последние книжки, она заслуживает, и этого издательства, она заслуживает вот, ну правда, серьезного внимания читателя. Ну, во-первых, потому что в данном случае речь идет о классическом авторе, да, потому что это Томас Манн.
Я уже догадался, да. Да. Говорит Германия, так она
совершенно
называется.
Верно, да. Да. Слушай, Германия, да.
Слушай, Германия, да.
Это публицистические выступления Томаса Манна, скажу так, периоды эмиграции. Пришла война, причем ведется она уже даже не в одни ворота. Насилие наконец-то встретилось с ответным насилием. И вот теперь немецкий народ считает, что он должен хранить верность тем, кто обманывал и лгал ему, и до последнего отвечать за их поступки, которые никогда не вызывали у него особого энтузиазма и от которых ему бывало весьма не по себе. Теперь он позволяет себя убеждать и сам убеждает себя в том, что вина за эту войну лежит на других. Причем в идиотском противоречии с этим тезисом. На этих других его приучили смотреть как на слабаков-пацифистов, как на цивилизации с врожденческим мировоззрением, не способные более ни на какие исторические деяния. Это одна из цитат публицистических выступлений Томаса Манна. И, конечно, это удивительная книга, да, безусловно, проникнута пафосом, и читается она по-особенному, когда гениальный писатель и в публицистике выступает как темпераментный и удивительно сильный оратор. «Слушай, Германия», издательство Ивана Лимбаха, обращаю внимание читателей на эту книжку.
Deutsche Надеюсь, что она, кстати... Deutsche Führer. Да, вот я нашел. Она есть в магазине «Дилетанта», поэтому, если хотите поддержать «Дилетанта» и «Живой гвоздь», пожалуйста, заходите к нам в магазин, книга есть в наличии, и мы будем чувствовать вашу поддержку, и что вы прислушиваетесь к мнению нашего авторского коллектива. Спасибо большое, Николай, спасибо всем, кто сегодня был с нами. И я хочу сказать, что мы, да, увидимся уже в следующий раз, а пока всего доброго, берегите себя и своих близких. До новых встреч.
Счастливо.